Добрый день. Тема доклада «Мезоскопические флуктуации населенности сверхпроводящего кубита в поле бигармонического сигнала». Данная работа была выполнена в институте Нижегородском государственном университете имени Лобачевского в лаборатории «Теория наноструктур». В настоящее время развитие нанотехнологий, особенно экспериментальных методов получения тонких эпитаксиальных пленок, квантовых точек, квантовых ям достигли очень большого прогресса за последние 20 лет. Поэтому развитие приборов, именно работающих по принципам квантовых эффектов, существуют как опытные коммерческие образцы, работающие по принципам уже квантовой криптографии, так и образцы, которые развиваются, связанные, вот, допустим, с графеновым транзистором или генератором одиночных электронов. Посвящено как много теоретических работ, так и экспериментального. Буквально недавно и вчера на вечерней лекции было рассказано о Нобелевской премии и о том, что получены важные экспериментальные данные по изучению индивидуальных квантовых объектов. Как раз данные объекты, так называемые искусственные атомы, которые позволяют соединить в себе свойства атомов и свойствами тех объектов, которые мы, ну, создаем фактически экспериментально, то есть их свойства создаются в процессе роста. Так и насчет квантового компьютера, данные искусственные атомы являются квантовыми логическими элементами, кубитами для построения квантового компьютера. Существует в настоящее время огромное количество различных типов кубитов, полупроводниковых, сверхпроводящих, ионов в ловушках. Многие имеют свои преимущества, недостатки. Как вчера было сказано, квантовый компьютер до сих пор не был реализован. И одним из прототипов, наиболее, ну, из твердотельных, перспективным, являются Джезисоновские кубиты. Они представляют собой сверхпроводящую алюминиевую проволоку, пересеченную тремя Джезисоновскими переходами. Существуют различные технологии получения. На данном слайде представлены две. Это группы из Германии, из Йены. Здесь кубит, это в центре... Это резонансная катушка, которая позволяет для считывания информации. Или кубит связывает с квидом и получает информацию за счет связи кубита и сквида. В принципе, данный кубит представляет собой мезоскопическую систему, его размеры 600 на 200 нанометров, а управление кубита осуществляется за счет внешних электромагнитных полей. Преимущество данной системы за счет того, что мы можем их масштабировать довольно легко и управлять электромагнитными полями. С точки зрения квантовой механики кубит представляет собой типичную двухуровневую систему. За счет того, что у нас формируется система из трех Джезисоновских переходов, потенциальный профиль системы представляет собой двухъявный потенциал. И два уровня разделены между собой, красная кривая, через туннельную константу. Если у нас есть смещение на систему, то потенциальный профиль изменяется, соответственно, у нас появляется состояние альфа и бета, которое определяет, является базисными состояниями кубита. Существует вот управление системы, то есть эпсилон 0 это постоянная составляющая, а это амплитуда переменного сигнала. В данной работе рассматривается бигармонический сигнал, то есть частоты омега, 2 омега издвинуты на фазу тета. Исследования кубитов были изначально с помощью методов Раби-спектроскопии. Однако данные методы являются затратными, дорогостоящими в силу того, что исследования происходят в микроволновом и миллиметровых диапазонах. В данном же диапазоне лежат и линии переходов, Джезисоновских переходов. За счет этого необходимо стабильные источники излучения, а также существует дисперсионная частотная зависимость За счет этого данные методы при милликельвиновых температурах нерентабельны. Поэтому в последнее время применяется новая технология — амплитудная спектроскопия, где уже идет исследование при фиксированной частоте сигнала, в отличие от РАБИ, и развертки по постоянным и переменным компонентам сигнала. На экспериментах получаются интерферационные картины, где по вертикальной оси это постоянные составляющие магнитного поля, а по горизонтальной это амплитуда переменного сигнала. В случае же отличие монохроматического от бигармонического сигнала заключается как раз в сдвиге относительной фазы между сигналами. За счет этой фазы возможно управлять потенциальным профилем сигнала. То есть, изменяя форму сигнала, мы можем изменять темп переходов. Так как амплитудная спектроскопия — это фактически исследование при большой амплитуде внешних полей, поэтому в этой области могут происходить ландау-зиннеровское туннелирование. То есть у нас были базисные состояния нуля и единицы, и зеленым и сиреневым показаны возможные траектории, по которой через область пересечения происходит ландау-зиннеровское туннелирование, и в результате мы наблюдаем интерференцию, которая была приведена на предыдущем слайде. Нами была промоделирована динамика системы, то есть решалось уравнение Шрёдингера, и было как раз-таки и получено численное, что изменяя параметры сигнала, то есть меняя фактически фазу, амплитуду сигналов, можно увидеть, что в некоторых областях наблюдается обычное ландау-зиннеровское туннелирование. А в некоторые мы видим плато, где между уровнями мгновенными значениями энергии наблюдается плато, где уже отличие от осцилляций, наблюдается некие стационарные такие состояния населенности. Также были теоретически получены резонансные условия в резонансном приближении, совершая каноническое преобразование волновой функции. Получен гамильтониан системы, и здесь главное, что частота РАБИ для бигармонического сигнала становится чувствительной к именно относительной фазе сигнала. Как раз данная зависимость будет исследоваться более подробно далее. Также, так как исследование происходит в сильных полях, то есть амплитуды полей намного больше, чем частота сигнала, соответственно, мы не можем пользоваться теорией возмущения, и исследование происходит с помощью квазиэнергетического представления, которое нам позволяет вычислить точные промежуточные состояния системы в переменном поле произвольной амплитуды, а также выявить особенности резонансных переходов. Была получена формула усредненной вероятности переходов между стационарными состояниями системы альфа и бета. Более подробно о том, какие были сделаны усреднения и что соответствует эксперименту. То есть были проведены усреднения по начальной фазе и по периоду. Что это означает на эксперименте? У нас подается... Во-первых, система охлаждается, то есть кубит помещают в основное состояние, на нулевой уровень. Далее действует импульс, длительность которого намного больше периода поля, где T – это период внешнего поля. Соответственно, может флуктуировать момент прихода импульса на... После того, как импульс подействовал, кубит будет находиться в некой суперпозиции состояния в зависимости от длительности импульса. И флуктуирует момент прихода импульса, что соответствует усреднению по начальной фазе в квазиэнергетическом представлении и усреднению по периоду, так как флуктуации длительной импульса считаются определенными с точностью до периода внешнего поля. Численно были получены зависимость квазиэнергии и вероятности переходов. Видно, что в момент сближения квазиэнергетических уровней наблюдается резкое увеличение вероятностей и происходит как раз ландау-зиннеровское туннелирование на интерференционной картине. Те же самые зависимости только при изменении амплитуды внешнего поля переменного были получены. Видно, что при различном смещении постоянном наблюдаются сдвиги, то есть красные и синие кривые. Далее более подробно. Здесь уже приведены суммарные интерференционные картины. То есть здесь как раз мы видим, что при том, когда у нас подается монохроматический сигнал, интерференционная картина полностью симметрична относительно эпсилон. Цветовая гамма, красная и синяя, соответствует тому, что у нас в эксперименте измеряют в сверхпроводящем контуре ток по часовой и против часовой стрелки и проекция на состояние данного тока. Далее, при изменении гамма мы видим, что меняется наклон интерференционной картины, что далее будет продемонстрировано в эксперименте. Экспериментально именно такой сигнал позволяет калибровать очень короткие импульсы за счет того, что форма сигнала чувствительна к относительной фазе. Однако более подробно следует остановиться на квантовом методе Монте-Карло, который нам позволил вычислить диссипацию в системе. То есть в данной системе была учтена фазовая диссипация, то есть релаксация фазы. Решалось уравнение для матрицы плотности не методом решения уравнения для матрицы плотности, а производилась аппроксимация данного уравнения, а далее динамика системы представляет собой на два типа, то есть диссипативная динамика под действием гамильтониана Вигнера-Вайскопа, и происходят квантовые скачки. Как раз именно данная теория позволяет именно описать то, что видели в экспериментах Нобелевские лауреаты, которые видели именно отдельные скачки в единичных квантовых системах. Но данные формулы более просто описаны на схемы алгоритма, который был реализован. То есть здесь происходят фактически статистические случайные события, которые выбрасываются в случайное число, и в зависимости от величины вероятности может произойти событие либо дефазировка волновой функции, либо происходит просто изменение состояния системы, то есть кубит может упасть с верхнего состояния в нижнее состояние. Далее нами было реализовано, так как это процесс довольно затратный по времени вычисления, была реализована схема вычислений на кластере. Здесь применялась технология CUDA, вычисления на графических процессорах, то есть для более быстрого вычисления нами были организованы обращение к определенным типам памяти, так как использовалась, в принципе, constant память, global память, а также все вычисления осуществлялись именно на каждом графическом ускорителе, а далее собиралось в едино и усреднялось. То есть у нас реализована схема распределения по самим вычислительным устройствам ГПУ, а также за счет MPI, а также внутри данного устройства распараллеливание по нитям, то есть для каждой реализации мы вычисляли на каждом потоке внутри каждого GPU-ускорителя. Это схема вычислительных ресурсов, в принципе, кластер не такой большой, но нам позволило довольно существенно сократить наше время для расчетов. Здесь приведены результаты расчетов, которые в сравнении с экспериментом, то есть шум, влияние фазовой релаксации, видим, что на картину интерференционную влияет то, что резонанс начинает размываться. Соответственно, время расчета, то есть здесь сравнение одной усредненной реализации и со временем вычисления на обычном ЦПУ устройстве. В принципе, ускорение позволило где-то до 150 раз сократить время расчета. Также было исследовано более подробно фазовая зависимость. Видно, что при различных фазах верхний график – это частота арабика, которая была выведена аналитически, нижний – это с помощью численного алгоритма реализовано. Построена зависимость при изменении фазы относительно и амплитуды сигнала, а также вычислена дисперсия при различных параметрах амплитуды постоянного переменного сигнала. Видно, что наблюдаются осцилляции, которые в моменты времени, когда у нас наблюдается изменение вероятности, то дисперсия также изменяет свое состояние. Так, основные выводы по работе – это бигармоническим сигналом можно менять темп переходов, получены резонансные условия, выяснено, что интерференционная картина чувствительна к параметрам поля, а также параметрам шумов, и выяснено, что в принципе соответствие с экспериментальными данными, что кубит может быть использован для калибровки ультракоротких импульсов. Спасибо за внимание. Во-первых, это как раз-таки утверждалось именно впервые в экспериментальной работе, с которой идет сравнение. То есть мы просто теоретически просчитали, что у нас именно времена позволяют калибровать именно пикосекундные импульсы. То есть по их данным частотам, в принципе, кубит может использоваться для калибровки. То есть это не совсем наше утверждение, это совместно с экспериментальной вот статьей.
У вас там прозвучала такая фраза квантовое Монте-Карло. Вы не могли бы объяснить, что это такое?
Квантовый метод Монте-Карло – это метод, который позволяет решить уравнение для матрицы плотности, то есть аналогичный метод решения для матрицы плотности, но он позволяет смотреть не только среднюю, то есть матрица плотности нам позволяет следить лишь за средним, так как...
Здесь у вас датчик случайных чисел, вероятнее всего, используется, но почему вот вы назвали его квантовым, вот это вот непонятно. Просто если это вы прикладываете метод Монте-Карло к вычислению вот таких квантовых вещей, это не означает то, что метод становится квантовым Монте-Карло. Вот у меня вопрос с этим. То есть терминология или нет? Они квантовые, не кто
ищет. Ну что? Это. Так называется просто.
Физика заключения, не называют. Его используют геологи. Просто сам метод, но в основе лежит датчик случайных чисел. А все остальное дальше, какой задачей вы имеете, это...
Вот так называется. Так называется.